Жизнь Блаватской – это подлинный духовный поиск, а ее дело и учение воистину колоссальны. Потрясает, восхищает своей целостностью, актуальностью и применимостью на всех планах существования. Появление загадочной фигуры Елены Петровны на культурной сцене Запада в XIX веке вызвало настоящий шок, всеобщее смятение и может быть сравнимо с действием подлинной силы природы. Гениальные труды Блаватской «Тайная доктрина» и «Разоблаченная Изида», десятки научных и философских статей буквально потрясли западный научный мир глубочайшими познаниями автора в области точных наук, истории религии, философии, а также сокровенными знаниями об эволюции человека, планеты и космоса. Ее пророчество о ближайших по времени научных открытиях в области строения атома нашли свое блестящее подтверждение. Глубокие исследования, представленные в этих трудах, заставили многих передовых ученых и философов пересмотреть свое миропонимание и свои взгляды на историю человечества. По своей глубине и значимости эти знания невозможно переоценить. И еще для многих поколений ученых всех областей науки труды Блаватской останутся бесценным сокровищем, требующим внимательного и тщательного изучения. Она будила мысль своих современников и устремляла их взор к высотам духа, бескорыстно служила человечеству Земли и щедро делилась с ним своей мудростью и любовью. Грядут новые времена, времена пробуждения духа и возрождения культуры, времена, когда мудрость будет преобладать над всевластием рассудочного интеллекта, грядут времена владычества сердца. Блаватская и ее ученики ожидали наступления этих времен, создавали и видели их в своих мечтах, своим служением приближали их. Они жили в старую эпоху, принадлежа новой. Они стояли у врат рассвета и указывали направление восхода. 8 мая 1891 года Елена Петровна Блаватская оставила мир физически живущих, чтобы войти в столь любимое ею высшее царство света, в царство безграничной духовности. Эта странная и необычная женщина давно достигла бессмертия и сделала наше время лучшим союзником в деле познания ее великих достижений, которые при ее жизни в эпоху безверия и жестокости остались неоцененными западной подрасой. Какими словами охарактеризовать Блаватскую? Каким образом несколькими штрихами обрисовать ее титанический труд, ее способность плыть против сильного течения невежества и дикости? Блаватская была энциклопедией забытых знаний. Она вдохнула новую жизнь в западный эзотеризм, от которого остались одни руины, а скорее даже остатки растащенных развалин. Она была бесстрашным искателем приключений, для которого не существовало препятствий, как при путешествиях, так и при вхождении в контакт с высшими космическими сущностями или учителями света, которых она любила и которым преданно служила, не требуя вознаграждения. Она имела сильную огненную душу, способную противостоять невежеству и страху, пошлости и зависти, предательству и лжи. Истина была ее знаменем и единственным прибежищем. Елена Петровна неутомимо собирала духовные сокровища. Она была плодовитым и проникновенным писателем, разговорчивым собеседником и надежным другом тех, кто окружал ее. Она прошла в этом воплощении через богатство и нищету, славу и болезнь, имела приверженцев и познала одиночество среди миллионов землян. Она обладала врожденным даром прозрения и глубинным видением, характерным для тех, кто может снять покровы иллюзии с форм материи. Но прежде всего Она превратила мудрость и ее проявление в жизни, космическую философию или теософию, в бескорыстное священнослужение во благо жаждущих раскрыть секреты жизни. «Нет ничего превыше истины», — говорила она и добавляла, — «облагораживайте истину делами». Во имя всего этого мы, идущие по ее стопам, приветствуем великого Вестника Света, как вечно живого и присутствующего с нами космического Учителя. В переломные моменты истории человечества, в хаотические периоды поворота, когда старые застывшие формы культуры и цивилизации разрушаются, чтобы предоставить место новым, рождаются вестники, скромные, великие, светлые и загадочные души, принадлежащие одновременно будущей и прошлой эпохам. Они исчезают так же мгновенно, как и появляются, чтобы души наши искали новые приоткрытые ими дали, те, на пороге которых они будут нас ждать, чтобы указывать путь и опять исчезать до новой встречи. Жизнь и дело таких сверхлюдей не поддаются описанию слов недостаточно. Да они не нужны. Для света знания и мудрости, горящего во тьме, достаточно того, что он светит, и этим сказано все. Так потрясти и расшатать до основания застывшие, искаженные религиозные, научные, социальные, философские и этико-моральные структуры общества, как это сделала Блаватская, может только личность, являющая собой нечто титаническое, несущая в себе подлинность и силу импульса природы. Такой импульс действует подобно весенней грозе. Сначала тучи, столкновения, гром, молния, а потом благословенный ливень, приносящий очищение, новую возобновляющую силу жизни, как знамение солнца и ясного неба, которые обязательно придут затем. Из письма Елены Рерих. Великие учителя очень опечалены развитием низших степеней психизма в ущерб истинной духовности. Без понимания и приложения в жизни живой этики и духовного понимания, лишенные равновесия, эти явления часто приводят к печальным результатам. Потому для того, чтобы стать принятыми учениками, следует прежде всего работать над своей нравственной, духовной стороной жизни, применяя учение в жизни, что даст неминуемое расширение сознания и необходимое равновесие. Учение, прежде всего, прекрасно и истинно, когда оно жизненно. Но никакие фокусы и измышления псевдооккультизма и магии не приблизят ни на шаг к истинному ученичеству. Чтобы наполнить свой сосуд из высшего источника, нужно установить соответственные вибрации. Живая этика в жизни есть простейший путь к приближению. Великая миссия – зажигать сознание людей подвигом, который преобразит их сущность. Может быть, никогда так не нужно было понятие подвига в жизни, как сейчас. Какое прекрасное слово «подвиг». Как оно выразительно. И заметьте, оно не имеет себе эквивалента ни в одном западном языке. Итак, будем помнить, что связь с учителем устанавливается в сердце через очищенное мышление и долгим, упорным трудом над собою. Теперь хочу предупредить вас, как опасен книжный оккультизм. Масса вреднейших книг выпущена на книжный рынок. Может быть, к счастью, не все они переведены на русский язык. Как сказано, много творений рук, лишенных красоты, знания и честности. Сказано великим учителям, одна Блаватская знала. И наша задача в будущем будет поставить на должную высоту почитание этой великой женщины-мученицы. Если бы вы знали всю литературу о Блаватской и все поступки, и все предательства, окружавшие ее, вы ужаснулись бы бездне неблагодарности, мерзости и невежества. Конечно, именно из последнего вытекают все гнусности. Ее учение о Боге, о метафизических основах и божественной эволюции космоса, природы и человека приводили в бешенство самые разнообразные церковно-сектантские культы и вероучения, защищавшие, как раненый зверь, свои односторонние, наивные и мертвые догмы и выливавшие всю свою злобу на одинокую даму-рыцаря, разоблачавшую их. Официальная наука оставалась в состоянии замешательства, не находя достойных ответов на смелые пророческие утверждения о скрытых закономерностей микро- и макрокосмоса, которые только в наше время, то есть более 100 лет спустя, физика, биология, медицина и психология начинают воспринимать всерьез, как элементы, достойные строгого исследования. Многие из предсказаний Блаватской уже получили подтверждение как научные факты. Сколько стереотипов надо было сломать, сколько истинных внутренних переломов пережить, сколько раз через испытания нужно было выйти за пределы собственных сил, сколько импульсов истинной любви, сострадания и бескорыстного служения всему сущему нужно было проявить тому, кто пытался понять и применить в жизни принципы подлинного пути ученичества. Этот принцип пронизывает все учение Блаватской, как стержень духовной эволюции любого человека, как единственная возможность целостного познания и целостного понимания, как единственный способ осуществления своего внутреннего долга перед Богом и перед человеком, как выполнение своей жизненной миссии. Сколько интуиции и тонкости души должен был проявить тот, кто пытался понять, не профанируя и не искажая истину о существовании космических учителей мудрости, вдохновителей каждого подлинного духовного импульса, ту священную истину, осознание которой озаряло всю жизнь Елены Петровны, как святая святых, как звезда, сияющая во мраке, облегчающая многочисленные ее страдания. Поделившись этой истиной со всеми, она передала таким образом самую священную и самую таинственную часть эзотерических учений, как величайший подарок в распоряжение масс. Чтобы пробудить людей от духовной инерции, Блаватская разделила участь многих вестников до нее. То есть священная истина была растоптана, словно жемчужины под ногами свиней, нуждающихся только в своей грязи и не умеющих отличить драгоценные камни от мусора, брошенного в их корм. А вместо отклика и благодарности она получала насмешки, издевательства, недоверие и бесконечные фарисейские дискуссии типа «А как вы докажете, что учителя действительно существуют и что вы не придумали их сами?» Вестники не любят, когда им приписывают достоинства, принадлежащие на самом деле высшей природе и божественному миру. Их жизнь и дело полностью отданы служению высшим мечтам и идеалам, благу всего сущего. И хотя, выполняя свою миссию, она находится у всех на виду и отдает себя другим, душу их никто не может познать. Чем больше пытаешься уловить ее, тем больше она ускользает. Чем больше пытаешься познать ее, тем более она остается загадкой и в жизни, и в смерти. Когда сталкиваешься с воспоминаниями и суждениями тех, кто лично знал Елену Петровну, пишет Анни Безант, будь то ее друзья или недруги, поражает многообразие существующих о ней мнений, словно речь идет не об одном, а о многих совершенно различных людях, носящих одно имя. Для одних она была великой личностью, открывавшей миру новые пути, для других – опасной разрушительницей религии. Они отзывались как о блестящей собеседнице, а кто-то ее считал заумной толковательницей темных метафизических теорий. По мнению одних, ее сердце всегда полно сострадания, по мнению других, ему незнакома жалость. то ясновидящее, которое дано проникать в самые потаенные уголки человеческой психики, то незадачливая натура, верящая любому, кто к ней обращается. Одни восхищаются ее бесконечным терпением, другие – стремительной непоследовательностью, и так без конца. Вплоть до того, что, кажется, нет ни одной отличительной черты человеческого характера, которая не обладала бы эта удивительная женщина. В действительности же никто не знает ее полностью, со всеми ее качествами и особенностями, так что даже самые близкие и любимые, общаясь с нею, нередко чувствовали себя растерянными и смущенными. Трагедия ее одиночества очевидна. Полковник Генри Алькотт, президент Международного теософского общества, в конце XIX века вспоминал: «Я любил в ней другое, высшее существо, в высокой степени таинственное и чудесное. Несмотря на видимое полное доверие между нами, несмотря на совместную жизнь и ежедневную общую работу в течение 17 лет, до последнего дня своей жизни она продолжала оставаться для меня загадкой. Иногда мне казалось, что я уже достаточно хорошо ее знаю, но вслед за тем я убеждался, что в ней таились еще большие глубины, неведомые мне. Я никогда так и не знал, кто же она. Я имею в виду не ее происхождение, внучка генерала Фадеева и княжны Долгорукой, а загадку ее индивидуальности, писавшей книги и совершавшей чудеса». Полное непонимание сложной загадочной натуры Блаватской, этого сфинкса XIX века, со стороны многих, не привыкших из-за ограниченности и односторонности своих подходов к тому, что внутри одной и той же личности может существовать почти бесконечное множество параллельных миров и самых разнообразных качеств. Это очень напоминает притчу Будды о слепцах, пытающихся понять, что такое слон. Душа вестника – это загадка и в жизни, и в смерти. Самые тонкие и разнообразные проявления скрытых в ней потенциалов и целостных ее способностей и гения очевидны и резко отличаются от стереотипных, бесцветных шаблонов повседневности. Они завораживают и приводят в восторг тех, кто не владеет ими. В других же они, наоборот, вызывают самую глубокую ревность, ненависть и отрицание. Особенно со стороны тех, кто, подобно иудейским фарисеям, по невежеству и лжедуховности пытается заключить все в собственные узкие рамки. Еще одна выдержка из писем Елены Рерих. «Вся так называемая западная философия есть лишь отображение мысли Востока. Также и само христианство пришло из восточных рук, потому чтобы проникнуться истинным духом учения Христа, нужно или быть восточником по рождению, или хорошо изучать основы тех учений, на которых построено учение Христа. Конечно, христианство в его современной форме и учение самого Христа – две совершенно разные вещи». Точно так же, как современный ламаизм и основное учение Гатамы Будды являются полными антиподами. Одно – от духа, другое – порождение человеческого невежества и корысти. Но все это пишу вам, а не для узких догматиков, ибо споры с ними безнадежны и вредны. Многим сознаниям нужны еще заборчики, оберегающие их. Также и пугливым лошадям одевают шоры. На Востоке существует пословица: «Прекрасно родиться в храме, но ужасно умереть в стенах его». Ведь ступеней сознания столько, сколько стадий в беспредельности. Следовательно, и законов, и грани истины столько, сколько ступеней сознания. Появление гениальных всесторонне способностей вестника света – это событие, заслуживающее величайшего внимания. Это подобно цветку-кактусу, распускавшемуся в пустыне один раз в течение всего века на сухой и неплодородной почве. Свидетели рассматривают это как чудо, забыв о том, что оно является результатом длинного и мучительного процесса преображения и борьбы. Множество страданий и опасностей, испытаний и сверхчеловеческих усилий, а также долгих лет тяжелейшего внутреннего труда лежит за каждой проявленной способностью вестника иерархии света. Каждое чудо, совершенное им с улыбкой, спокойно, легко и естественно, словно благословение, кажется неожиданно пришедшим с небес. Жить рядом с Еленой Петровной означало быть в постоянном соседстве с чудесным, писал один из ее биографов. Она владела незаурядными парапсихологическими способностями и удивляла всех эрудицией, интеллектом и глубокими целостными знаниями истинного ученого, мудростью души подлинного великого учителя. Известны были ее и музыкальные, и художественные таланты. Все признавали ее искренний, острый и увлекательный стиль писателя. Как рассказывает один из ее биографов Синнет. Большинство производимых ею феноменов сама Блаватская называла обыкновенными психологическими ловушками, относясь к ним даже скорее неравнодушно, а с пренебрежением. Действительно, вместо того, чтобы придать ей популярность, перечень поразительных явлений, совершенных основательницей теософского общества, только навредили делу. Из-за них не только скептики, но и многие здравомыслящие люди посчитали все сплошным вымыслом, обвинив Блаватскую в шарлатанстве. «Вся история земной литературы, — пишет Алькот, — не знает более замечательного персонажа, чем эта русская женщина. Она обладала необыкновенной живостью ума, и водопад идей бурлил в ней с такой силой, что в ее книгах, как правило, трудно найти какой-либо литературный метод. Ее произведения отличал блестящий неженский стиль, сверкавший еще ярче от того, что тонкая ирония искрилась в любой самой серьезной работе, соседствуя с изящной образностью. Она могла раздражать привыкших к методичности ученых, но никогда не казалась ни банальной, ни скучной. На протяжении всей жизни стиль ее письма и речи подвергался поразительным изменениям. Ее тетя Фадеева делится непосредственным впечатлением от необычных перемен, переломных моментов, произошедших в жизни и личности Елены Блаватской, являющихся еще одним подтверждением того, насколько значима была она для своей эпохи, для миссии Вестника, и насколько истинно и целостно она была к ней подготовлена. «Моя племянница Елена – существо совершенно особенное, ни с кем не сравнимое. Она получила обычное для детей из хороших семей образование, но, несмотря на то, что была прекрасно воспитана, никогда не считалась высокообразованной и совершенно не обладала так называемой эрудицией. Что касается ее неизмеримо глубоких знаний, то в то время, о котором я говорю, ничто на это не указывало и даже не намекало. Елена была обычной светской, а значит, довольно поверхностно образованной женщиной. Любовь к абстрактным научным исследованиям, религиозным тайнам древности, Александрийской теургии, архаичным философиям, интерес к науке иероглифа, ивриту, санскриту, греческому, латыни и так далее. Ей не могло такое привидеться даже во сне. Я повторяю и готова поклясться, что она не имела даже элементарных представлений обо всех этих вещах. Письмо Елены Петровны к Надежде Фадеевой подтверждает вышесказанное. «Скажи мне, милый человек, интересуешься ли ты физиолого-психологическими тайнами? А ведь следующая для любого физиолога удивительная задача. У нас в обществе есть очень ученые члены, и все они являются ко мне с вопросами и уверяют, что я лучше их знаю и восточные языки, и науки, положительные и отвлеченные. Ведь это факт, а против факта не пойдешь, как против рожна. Так вот, скажи ты мне, как могло случиться, что я до зрелых лет, как тебе известно, круглый неуч, вдруг стала феноменом учености в глазах людей действительно ученых? Ведь это непроницаемая мистерия. Я – психологическая задача, ребус и энигма для грядущих поколений, сфинкс. Подумай только, что я, которая ровно ничего не изучала в жизни, я, которая ни о химии, ни о физике, ни о зоологии, как есть, понятия не имела, теперь пишу обо всем этом диссертации, вхожу с ученым в диспуты и выхожу победительницей. Я не шучу, а говорю серьезно, мне страшно, потому что я не понимаю, как это делается. Все, что я не читаю, теперь мне кажется знакомым. Я нахожу ошибки в статьях ученых, в лекциях Тиндаля, Герберта Спенсера, Хаксли и других. У меня толкутся с утра до вечера профессора, доктора наук, теологи. Входят в споры, и я оказываюсь права. Откуда же все это? Подменили меня, что ли? Речь здесь пойдет не просто об одном из многочисленных феноменов или чудес, окружавших Блаватскую, а об одном из величайших таинств природы. Вестник не может выполнить свою миссию до тех пор, пока не переживет тот священный, долгожданный переломный момент трансформации, считающийся апофеозом ученичества, когда человек перестает быть просто учеником, а становится каналом, проводником божественного импульса. Публично он работает один, как вестник своей эпохи, давая целостный толчок, способствующий духовному развитию всего человечества. На плане же невидимой реальности он становится лишь одним из звеньев в цепи других проводников и учителей, великих душ, одухотворяющих и обучающих его самого и выполняющих параллельно еще более высокие задачи. Целостные знания о природе, Вселенной и человеке, универсальная мудрость, передающаяся по метафизическому принципу сообщающихся сосудов, не принадлежит ни ученику-вестнику, ни учителям, вдохновляющим его. Она является универсальным духовным достоянием всего космоса и человечества и представляет собой многочисленные проявления одного и того же вечного космического логоса Солнечной системы. Вестник – это состояние души, это долг чести ученика перед законом гармонии, человечеством и своей собственной совестью. Елена Петровна говорила: «С той минуты, как теософ решает стать кандидатом как в чело, так и на приобретение связанных с этим благ, он должен помнить о взаимном молчаливом пакте, принятом обеими сторонами. Этот пакт священен. Наши учителя – не небесные боги, это простые смертные, но они нравственнее, умнее, духовнее кого бы то ни было на этом свете. Это святые смертные. Но при их святости и значении в науке таинств они остаются людьми, членами братства и первыми повинуются его законам и порядкам, установленным временем». Свою миссию Елена Петровна рассматривала как свободный выбор служения высокому идеалу и великим душам, его вдохновителям. Как она сама говорила: «Для меня уже не имеет значения ничто, кроме моего долга перед учителями и делом теософии. Им принадлежит вся моя кровь до последней капли. Им будет отдано последнее биение моего сердца». В своих письмах великие учителя не раз говорили о качествах Елены Блаватской как чела. Чела значит «принятый ученик». Потрясает глубокая связь, взаимное слияние душ, связующее ученика с учителем. Англичанин Синнет добавляет: Елена Блаватская не была ни гениальной, ни сверходаренной, но она обладала качеством, о котором, к сожалению, не догадывается большинство ее критиков – мудростью души. Эта область науки еще не открыта современными учеными и псевдофилософами. Душа, которая жила в ней, была великой душой – Махатма, от Маха – великая и Атма – душа. Великая душа Блаватской, а не внешняя ее оболочка, будет темой нашего исследования. Оно предпринято не с целью удовлетворить профессиональное любопытство, а с желанием принести, насколько возможно, пользу предмету разговора. Вестник – не стерильное божество, а человек, как и любой другой, со светлыми и теневыми сторонами своей личности. Только в отличие от других, его личные желания и интересы отходят на второй план, а теневая сторона личности находится под строгим контролем сознания во имя высокого идеала и мечты, которым вестник отдает всего себя. Это становится стержнем его жизни и духовным принципом, руководящим всеми проявлениями его человеческой личности. Одна из трудностей, которую вестник сознательно принимает на себя, выполняя свою роль, состоит в том, что его рассматривают и пытаются понять с помощью стереотипного мышления, черно-белой двумерной логики крайностей. Или слишком слепо идеализируют, вплоть до идолопоклонства, не признавая существования в нем никаких человеческих черт, не давая права на малейшую ошибку. Или каждая, даже самая незначительная черта его характера, не укладывающаяся в общие стереотипы представления о том, как должно выглядеть и вести себя святое существо, приобретает характер мировой катастрофы, этика моральной недопустимости. Как следствие этого появляется разочарование, кризисы, сомнения, осуждения, скандальные фарисейские призывы к моральной ответственности, а самые любящие друзья превращаются в жестоких врагов. Одна из трудностей жизненного пути вестника в том, что он выставлен всем на показ и находится в ситуации здорового человека, которого провозглашают больным, укладывают на хирургический стол и анализируют до мельчайших психологических деталей. При этом роль неопытного хирурга-дилетанта играет именно та ограниченная толпа, которой вестник посвящает всю свою жизнь и веряет свою судьбу. Толпа берет на себя роль судьи, а вестнику остается лишь положение подсудимого. Личность Блаватской не была исключением из этого правила. Об отношении великих учителей к недостаткам их учеников свидетельствует следующая цитата из письма учителя Кутхуми. «Некоторые несправедливо пытаются сделать Блаватскую и Алькота ответственными за сложившуюся ситуацию. Эти двое бесспорно далеки от совершенства, иногда даже ближе к противоположному. Но они имеют то, что встречается слишком редко, то есть полное отсутствие эгоизма и полную преданность. Они всегда готовы к самопожертвованию на благо других. Сколько грехов может проститься только за одно это?» Достоинства личности Блаватской не могли затронуть до глубины души всех знавших ее, потрясала подлинная чистота всех ее поступков и намерений, простота и естественность. Любящие ее не могли отделаться от впечатления, что перед ними проявляется вечно юная, невинная, искренняя душа мудреца-ребенка. Случалось, весь ее облик подвергался неожиданным изменениям. В один день она переживала все этапы человеческого возраста. Только что перед вами стояла 17-летняя девушка, которая через мгновение превращалась в столетнюю старуху, а еще через некоторое время могла предстать мужчиной с бородой, рассказывает Алькот. При том, что Блаватская действительно обладала сострадательным сердцем, так что иногда жертвовала самым необходимым ради абсолютно незнакомых людей, если они были в беде. Главной чертой ее характера было не сострадание, а авторитет, могущество, воля. Она была энергичным человеком в самом полном значении этого слова. И эта бьющая из нее энергия часто оказывалась мощным моральным подспорьем тем, кто был неуверен и слаб. Мир когда-нибудь узнает, чем была для него Елена Петровна Блаватская. В ней жила душа героя, и люди, не обладающие подобным душевным богатством, инстинктивно чувствовали эту титаническую природу и мощь. Открытая и бесхитростная до неосторожности и слишком искренняя, чтобы подозревать других в лицемерии, она часто оказывалась объектом обвинений и непорядочного хитроумия своих врагов. К тому же, несмотря на свой незаурядный ум и широчайшие знания, она была ранимой и уязвимой, как ребенок. Поразительно бесстрашная, она всегда была полна жалости и нежности. И так во всем. Каждый недостаток ее характера возмещался сотней ярчайших достоинств. Анни Бизант писала: «Я видела ее в присутствии злейшего ее врага, пришедшего к ней в минуту нужды. И видела, каким неземным светом сострадания осветилось лицо ее. Если бы враги ее знали, кого не закидывает грязью». Такое тонкое чувство чести, какое было у нее, нужно искать в тех мечтах, которые создают образ рыцаря без страха и упрека. Ее правдивость и чистота намерений были поразительны, и в то же время сила ее характера не поддавалась никаким ударам судьбы. Ее обвиняли в том, что ее сила идет от нечистого источника. В таком случае нечистый должен быть сильно обеднеть, потому что служение ее плохо оплачивалось. Она была так бедна, что постоянно нуждалась в деньгах, а когда деньги были, они немедленно исчезали. Щедрость ее была воистину царской. Все, что у нее было – вещи, деньги, платья – все отдавалось первому встречному, находившемуся в нужде. Мне всегда казалось забавным, когда говорили о ее способности ошибаться в людях и доверять тем, кто впоследствии обманывали ее. Они не понимали, что она считала долгом давать каждому человеку возможность к исправлению и нисколько не интересовалась тем, что в случае неудачи она может оказаться в неудобном положении. Ее племянница Желиховская говорит о ней следующее. «У тети была одна поразительная черта. Она позволяла себе шутить или быть наивной, совсем не заботясь при этом о производимом эффекте. Бывало, что мы вместе хохотали до упаду, слушая ее ответы во время интервью с лондонскими журналистами. Моя мать часто упрекала ее, спрашивая, зачем все она это выдумывает. Она и на это отвечала: «Брось, нужно же им как-то зарабатывать на хлеб и сочинять эти истории для бедных». В иных случаях она рассказывала невероятные истории своим же друзьям-теософам единственно, чтобы повеселить их. Мы тоже смеялись. Но иногда во время этих розыгрышей рядом оказывались посторонние люди, которым было невдомек, что речь идет о шутке. Им обязаны своим появлением многие неправдоподобные рассказы и интерпретации, ставшие затем причиной ее неприятностей и даже больше, чем неприятностей. Многие из тех, кого она разыгрывала, перешли в лагерь ее врагов. Особенно трогательна была ее сильная любовь к родине, к России. Невозможность вернуться проявлялась как постоянная тихая боль, которую она никогда не скрывала. Говоря об исключительной личности Елены Петровны Блаватской, невозможно не согласиться со словами полковника Генри Алькота: «Удивительно ли, что я любил ее как друга, высоко ценил как учителя и навсегда сохраню память о ней как о святыне». История уже показала на многих примерах, что судьбу и жизнь вестника иерархии света можно охарактеризовать двумя символами – мученичество и жертвенность. страшнее всех физических мучений, страдания души, рождающиеся вследствие огромной коллективной силы ненависти, догматизма, непонимания и жестокости, которые вестник вызывает на себя в своей борьбе против невежества, эгоизма и инертности человеческой души. Жизнь Блаватской была подлинным страданием, жертвоприношением своего существа на алтарь человечества. Туманные и смутные упоминания в письмах ее учителей говорят о том, что ей лично приходилось перенести, через какие тяжелые и опасные испытания ей пришлось пройти для того только, чтобы подготовиться к миссии вестника и к еще более мучительным страданиям. О подвижничестве Блаватской пишет немецкая графиня Вахтмастер. В 1885 году я посетила Блаватскую в Вюрцберге. Я нашла ее слабой, страдающей телом и духом, и утомленной. Она осознавала, как необъятна ее задача, и как трудно найти людей, которые согласились бы пожертвовать собой для великой цели. Я часто спрашивала ее, почему она продолжает страдать, когда в ее распоряжении все средства, чтобы облегчить свои страдания. Почему, работая над таким важным трудом, она писала тогда «Тайную доктрину», которая требует спокойствия и здоровья, она пальцем не пошевелит, чтобы улучшить условия своей жизни и прогнать слабость и физическую боль, которые каждого, кроме нее, давно бы довели до полного изнеможения. Ответ ее на такие вопросы всегда один и тот же. Каждый ученик оккультизма дает торжественное обещание никогда не употреблять полученные знания и силы для своего личного блага. Сделать это все равно, что ступить по крутому спуску, который ведет в пропасть. Я дала обет и никогда не нарушу его, потому что знаю его святой смысл. И гораздо легче для меня перенести всевозможные мучения, чем нарушить его. И не только телесные мучения, но и гораздо более тяжелую нравственную пытку – быть посмешищем и предметом поругания. В этих словах не было ни тени преувеличения. В нее, стоявшую всегда впереди всех в теософском обществе, попадали все ядовитые стрелы насмешек и клеветы, как в живой щит, принимающий на себя все удары и прикрывающий собой всех слабых и споткнувшихся. Это была добровольная жертва, на незаслуженных мучениях которой строились и крепли жизнь и успех теософского общества. Немногие знали это. Все 17 лет, что Елена Петровна боролась с эгоизмом, невежеством и догматизмом, как в науке, так и в религии, она не переставала быть жертвой свирепых нападок и отвратительной клеветы, и не только со стороны тех, кто боялся за свои материальные блага, людей лживых и хитрых, подобных тем, о которых Библия говорит нам, что они белоснежны снаружи, но гнилы внутри, но также и со стороны значительной части псевдодеятельной официальной науки. Думая о мученической судьбе Елены Петровны Блаватской, нельзя не почувствовать справедливость слов графини Вахтмастер. «Только те, кто, как я, день за днем жили с ней, кто видел ее постоянные телесные страдания и нравственные муки, переносимые ею с таким мужеством и непобедимым терпением, и кто в то же время мог наблюдать за ростом и успехом общества, возникшего единственно благодаря ее великой душе, только они поймут, как велик наш долг перед ней и как мало осознается этот долг. От имени ее любимой России мы с безграничной благодарностью преклоним голову перед Еленой Петровной Блаватской, перед этой великой душой и нашим космическим учителем.